13. Двойное нападение. Герцог Валамбрес принадлежал к тем людям, которые не забывают любви в такой же степени, как и мести. Если он смертельно ненавидел Сиганьяка, то к Изабелле чувствовал ту бешеную страсть, которая доводит до неистовства. Потребность невозможного становится у этих надменных душ чем-то вроде сладострастного помешательства. Тем более герцог привык, что никогда никто ему не сопротивлялся. Покорить комедиантку стало главной целью его жизни. Испорченный легкими победами, которые он одерживал, ухаживая за светскими дамами, он не мог никак объяснить себе, что значила его неудача, и он часто спрашивал себя во время разговоров, прогулок, сидя в театре или в церкви, в городе или при дворе, охваченный внезапным недоумением и глубокой задумчивостью: «Почему же она не любит меня?» В самом деле, трудно было это понять тому, кто не верил в добродетель женщин, а еще менее в добродетель актрис. Он думал, что, может быть, холодность Изабеллы есть только игра расчета, может быть, ей хотелось получить от него еще больше. Ничто так не разжигает желание, как притворная стыдливость и кажущаяся неприступность. Тем не менее, презрение, с каким она отослала ящичек с драгоценностями, поставленный в ее спальне Леонардою, ясно доказывало, что она была не из тех женщин, которые продают себя, возможно, дороже. И еще более драгоценные подарки не произвели бы на нее никакого впечатления. Изабелла даже не открыла футляров. А ведь возможно, что в них заключались жемчуга и бриллианты, способные заставить задуматься даже хоть королеву. Любовные письма точно так же не трогали ее, хотя они были изложены с необыкновенным изяществом и страстью секретарями молодого герцога, который поручал им изобразить свое сердечное пламя самыми яркими красками. Она не распечатывала писем. Проза и стихи, тирады и сонеты оказались бесполезными. К тому же все это были скучные средства и хороши только для мимолетных приключений, не отвечая предприимчивому духу де Валамбреза. Он велел призвать к себе даму Леонарду, с которой продолжал поддерживать тайные сношения, находя, что хорошо всегда иметь шпиона в крепости, хотя бы она была из неприступных.
Иногда гарнизон уступает, и тогда быстро открывается подземный ход, и враг устремляется через него.
Леонардо по потайной лестнице была введена в особую комнату герцога, где он принимал только своих близких друзей и верных слуг. Это была продолговатая гостиная, отделанная деревянной резьбой с выемчатыми пилястрами ионического ордена. Промежутки были заняты роскошными овальными рамками с пышной выпуклой резьбой, которые, казалось, висели на рельефном карнизе, составленном из бантов и из гладких позолоченных щитов. А в этих гладких медальонах под видом мифологических флор, Венер, Харит, Диан, лесных и водяных нимф помещены были изображения любовниц молодого герцога в греческих костюмах и показывающих одна свою алебастровую грудь, другая красивую ногу, третья плечи с ямочками, а четвертая еще более таинственные прелести. И все это было написано с таким талантом, что скорее можно было принять эти картины за произведения фантазии художника, чем за портреты с натуры. Тем не менее, самые строгие дамы позировали для этих картин, принадлежавших кисти Симона Вуэ, знаменитого мастера своего времени, и каждая красавица думала, что она оказывает герцогу исключительную благосклонность, не воображая, что ей придется участвовать в галерее. Плафон был вогнут в виде раковины, и на нем нарисован туалет Венеры. Богиня смотрела на себя уголком глаза, одеваемая нимфами в зеркало, которое держал перед ней рослый Купидон, вышедший уже из-под опеки, приличный ребенку. Художник придал ему черты герцога, и видно было, что внимание его обращено скорее на любовь, чем на зеркало. Кабинеты с флорентинскими мозаиками из твердых камней набиты были записочками, прядями волос, браслетами, кольцами и другими знаками страсти, преданной уже забвению. Такой же самый стол, на черном мраморе которого выделялись букеты цветов самых живых красок, окруженные крылатыми мотыльками из драгоценных камней, кресло на витых ножках из черного дерева, крытые светло-красной брокателью с серебряными разводами, толстый смирнский ковер, на котором, может быть, сидели султанши, и который был привезен из Константинополя французским посланником, составляли богатую и сладострастную меблировку этого уголка, который Валамбрезом предпочитался остальным парадным комнатам и в котором он обыкновенно проводил время. Герцог подал снисходительный знак рукою Леонарде и указал ей на место, приглашая сесть. Леонарда была идеалом дуэньи, и эта новенькая роскошь обстановки еще более оттенила восковую бледность старухи и ее отталкивающее безобразие. Черный костюм ее, обложенный стеклярусом и скромная шляпка с откинутым покрывалом, сначала придавали ей как будто строгий и почтенный вид, но двусмысленная улыбка, игравшая в волосатых морщинах, окаймлявших углы губ, лицемерно-чувственный взгляд ее глаз, окруженных коричневыми кольцами, низкое, жадное и раболепное выражение лица скоро обличали ее, и все это говорило, что перед нами не дама Пернель, а дама Массет, из тех, которые моют молодых девушек перед шабашем и по субботам ездят верхом на помеле. «Дама Леонардо», — сказал герцог, нарушая молчание, — «я призвал вас, потому что считаю единственной особой, понимающей в любовных делах, в которых вы приобрели опыт в молодости, а затем пользовались им уже в зрелые годы, и потому я хочу посоветоваться с вами относительно способа прельстить эту непреклонную Изабеллу. Дуэньи, бывшей когда-то первой любовницей, должны быть известны все средства».
«Господин герцог», — отвечала старая комедиантка, угодливо и скромно, — «оказывает слишком много чести моим слабым познаниям, но прошу не сомневаться в моей готовности во всем услужить вам».
«Не сомневаюсь», — небрежно произнес Валамбрес, — «однако же дела мои не очень-то подвигаются вперед. Что с этой мечтательной красотой? До сих пор влюблена в Сиганьяка?»
«До сих пор», — отвечала дама Леонардо со вздохом. «У молодости есть странное упрямство, которого невозможно объяснить ничем. К тому же Изабелла, кажется, сделана из какой-то особенной глины, никакое искушение не действует на нее, и если бы она была в земном раю, то, наверное, не послушалась бы змея».
«Как?» — вскричал герцог с гневом. «Этот проклятый сиганьяк один только мог нашептать в эти уши, закрытые для других. Что же у него, какое-нибудь зелье? Он владеет каким-нибудь амулетом или талисманом?»
«Никаких, монсеньор. Он был несчастлив, а есть нежные, романические, гордые души, для которых утешать кого-нибудь составляет блаженство. Они предпочитают давать, но не получать, и милосердие с глазами влажными от слез открывает дверь любви. Это случилось с Изабеллой».
«Вы говорите мне странные вещи. Быть худым, без единого соля в кармане, жалким, оборванным, невидным, смешным — вот, по-вашему, качество, за которое следует любить. Придворные дамы хорошо посмеялись бы над подобной доктриной».
«Действительно, она необыкновенна, и, к счастью, очень немного женщин, которые идут по этому пути. Ваша светлость попали на исключение».
«Но можно с ума сойти от ярости при мысли, что этот дворянчик пользуется успехом там, где мне ничего не удалось, и в объятиях своей любовницы хохочет надо мною».
«Ваша светлость может успокоиться. Сиганьяк не пользуется ее любовью в том смысле, в каком вы разумеете, господин герцог. Добродетель Изабеллы осталась неуязвленной. Нежность этих совершенных любовников, несмотря на всю ее живость, чисто платоническая и довольствуется только поцелуями, да и то в руку или в лоб. Вот почему она длится. Страсть эта, будучи удовлетворена, погасла бы сама собой».
«Дама Леонардо, убеждены ли вы в этом?» —
Можно ли поверить, чтобы они жили таким образом и были целомудрены при той распущенности, какая существует за кулисами? Во время путешествия они спят под одной и той же кровлей, ужинают за одним и тем же столом, постоянно сближаются друг с другом на репетициях и на сцене. Надо, чтобы они были ангелами.
Изабелла на самом деле ангел, и в ней нет гордости, которая заставила Люцифера упасть с небес. Что касается Сиганьяка, то он слепо повинуется своей возлюбленной и приносит все жертвы, которых она от него требует.
«Если так, то что же вы можете сделать для меня? Ну-ка поищите-ка в секретном ящике вашего лукавого сердца какого-нибудь старого неотразимого плана, какой-нибудь хитрости, которая всегда удается, какой-нибудь махинации на сложных колесах, которая оканчивается победой. Вы знаете ведь, что золото и серебро для меня ровно ничего не значат». И он погрузил руку, белее и нежнее, чем рука женщины, в чашу работы Бенвенуто Челлини, стоявшую на столе возле него и наполненную золотыми монетами.
При виде денег, которые блистали и убедительно звенели, совиные глаза Дуэньи вспыхнули и зажглись в двух отверстиях, прорезанных в смуглой коже ее мертвого лица. Некоторое время она казалась немой, вся ушедшая в глубокие размышления. Валамбрес с нетерпением ждал результата этих размышлений. Наконец старуха начала.
«Души ее я не могу вам отдать, но, может быть, вы взяли бы тело? Все можно сделать при помощи воскового слепка с замка, подобранного ключа и хорошего усыпительного напитка».
«Ни за что!» — прервал герцог, вздрогнув от отвращения. «Гадость обладать спящей женщиной, неподвижным, мертвым телом, статуей, лишенной сознания, воли, воспоминаний, иметь любовницу, которая при пробуждении смотрит на тебя удивленными глазами, как бы продолжая еще грезить, и тотчас же чувствует к тебе отвращение, а любовь к другому возвращается опять. Быть кошмаром, быть сладострастным сном, который утром забывают. Никогда я не паду так низко».
«Ваша светлость правы», — отвечала Леонардо. «Обладание ничего не значит, если нет согласия, и я предложила вам это средство только за недостатком других. Но я сама не люблю темных средств, и напитки этого рода ничем не отличаются от ядов. Но почему же, будучи прекрасной, как Адонис, любимец Венеры, блещущий роскошью и богатством, имея влияние при дворе и все то, что нравится женщинам, почему же вы просто не поухаживаете за Изабеллой?»
«Клянусь Богом, старуха права!» — вскричал Валамбрес, бросая продолжительный взгляд на зеркало Венеры, поддерживаемое двумя золотыми амурами, которые качались на золотой стреле таким образом, что стекло наклонялось и выпрямлялось по желанию того, кто смотрелся. «Как ни холодна и добродетельна Изабелла, но она же не слепа! И природа не была моей мачехой в такой степени, чтобы мое присутствие внушало ужас. Я могу произвести на нее впечатление статуи или картины, которые восхищаются, хотя и не любят ее, и которая поневоле привлекает на себя взгляды и чарует своими симметричными линиями и приятным колоритом. Затем я наговорю ей таких вещей, которым женщины не могут противиться. Я могу посмотреть так, что и ледяные сердца растают. Огонь глаз моих, скажу без хвастовства, испепелял самых гиперборейских и покрытых ледяною корою придворных красавиц. К тому же, комедиантка эта, горда и преследование герцога должны польстить ее честолюбию. Я буду поддерживать ее на сцене и заставлю весь райок ей хлопать. Будет чудо, если она и тогда еще станет думать о ничтожном Сиганьяке, от которого я, однако, сумею отделаться».
«Господин герцог ничего не имеет мне больше сказать?» — спросила дама Леонардо, встав и скрестив руки на поясе в позе почтительного ожидания.
«Нет», — отвечал Валамбрес, — «можете удалиться, но прежде возьмите это».
и он протянул ей горсть луидоров. «Не ваша вина, что в труппе Ирода находится невероятная стыдливость».
Старуха поблагодарила герцога и, отступая, направилась к дверям, не запутавшись ногами в юбках, так как она привыкла держать себя на сцене. Там она повернулась и исчезла вскоре в глубине лестницы. Оставшись один, Валамбрес позвонил лакея и приказал ему подавать одеваться.
«Пикар», — сказал герцог, — «ты должен превзойти себя и одеть меня самым победоносным образом. Я хочу быть красивее Бекингема, когда он хотел нравиться королеве Анне Австрийской. Если я вернусь с пустыми руками с моей охоты за красавицей, то прикажу вздуть тебя плетями, потому что у меня нет никаких недостатков или уродств, которые надо было бы прятать под каким-нибудь фальшивым украшением».
«Ваша светлость грациознее всех», — отвечал Пикар, — «и в особе вашей искусство есть только природа, любующаяся на себя в зеркало.
Если господину герцогу угодно сесть и несколько минут быть спокойнее, то я надеюсь завить его и приукрасить таким образом, что он не встретит жестоких».
Сказав эти слова, Пикар погрузил щипцы в серебряную чашку, где, покрытые пеплом, тлели масличные косточки. Когда металл нагрелся до необходимой степени, а он узнал об этом, приложив его к щеке, то начал завивать концы прекрасных черных кудрей, таких гибких, что их очень легко было превратить в нежные спирали. Когда герцог де Валамбрес был причесан, и когда косметическое средство, благоухавшее лучше бальзама, закрепило его тонкие усики, похожие на стрелки Купидона, лакей, удовлетворенный своей работой, откинулся немного назад, чтобы посмотреть на барина, как художник смотрит, прищуривая глаз, на последний удар кисти, положенный им на полотно.
«Какое платье, господин герцог, вы желаете сегодня надеть? Если я осмелюсь высказать свое мнение, хотя, может быть, в нем нет надобности, то я посоветовал бы вашей светлости черный бархатный костюм с разрезами и с атласными буфами того же цвета, шелковые чулки и простой рагузский воротник. Парча, узорчатый атлас, серебряное и золотое полотно и драгоценные каменья могли бы своим непомерным блеском рассеять взгляды, которые должны исключительно сосредоточиваться на вашем лице. Очарование же его еще никогда не было так сильно, как теперь. Дело в том, что черное оттенит деликатную бледность, которая после раны придает вам интерес».
«У канальи хороший вкус, и он умеет льстить не хуже придворного», — пробормотал про себя Валамбрес. «Да, черное мне пойдет. К тому же Изабелла не из тех женщин, которых можно ослепить парчою, бриллиантами, золототканными материями и блестками».
«Пикар!»
— продолжал он громко. «Подай ко мне бархатный пурпуан и штаны, и шпагу вороненой стали. А теперь скажи Лераме, чтобы он запрягал лошадей, четверку чалых, и как можно скорее. Я поеду через четверть часа».
Пикар тотчас же исчез, чтобы исполнить отданное ему приказание. Валамбрес в ожидании кареты ходил взад и вперед по комнате, бросая каждый раз вопросительный взгляд на венецианское зеркало, которое, вопреки обыкновенному поведению зеркал, давала ему только лестные ответы.
«Надо, чтобы эта птичка была чертовски горда, мечтательна и пресыщена, если сразу не влюбится в меня по уши, несмотря на все свои добродетельные выходки и платоническую тоску, внушаемую ей сиганьяком.
Да, моя красавица, скоро я вас посажу в одну из этих овальных рамок. Велю нарисовать вас голенькую в виде Дианы, принужденной, несмотря на свою холодность, поцеловать Эндимиона. Вы займете место среди этих богинь, которые тоже были недотрогами и также были жестоки и сердиты, хотя они принадлежат к разряду дам, в числе которых вы никогда не будете. Ваше поражение только увеличит мою славу, потому что, знаете, актрисочка, ничто не может противиться воле Валамбреза. Франго нек франгор. Таков мой девиз».
Лакей доложил, что карета подана. Расстояние, отделяющее улицу де Турнель, где жил герцог де Валамбрес, от улицы Дофина, быстро проехала карета, влекомая четырьмя сильными мекленбургскими конями, управляемые барским кучером, который не свернул бы даже самому принцу крови и который дерзко заставлял сворачивать все встречные экипажи. Как ни был смел и уверен в самом себе герцог, он, однако, во время пути не мог не испытывать некоторого волнения, случавшегося с ним довольно редко. Неизвестность, как примет его презрительная Изабелла, заставляла биться его сердце несколько сильнее, чем обыкновенно. Чувства, испытываемые им, были весьма разнородны. Они переходили от ненависти к любви, смотря по тому, какое он воображал себе молодую комедиантку, строптивую или же кротко подчиняющуюся его желаниям. Когда раззолоченная карета, запряженная дорогими лошадьми и сопровождаемая ливрейными лакеями, въехала в гостиницу улицы Дофина, ворота открылись перед нею настежь, и хозяин гостиницы с колпаком в руке скорее слетел, чем спустился с лестницы навстречу своему великолепному гостю, сгорая желанием узнать, что ему угодно. Но как он ни был быстр в своих движениях, Валамбрес выскочил из кареты через ступеньку и уже подходил к лестнице скорым шагом. При этом тело трактирщика, простершегося до земли, почти коснулось его колен. Молодой герцог, пронзительным и отрывистым голосом, который был ему свойственен, когда он чем-нибудь был взволнован, сказал: «Мадемуазель Изабелла живет в этом доме. Я хочу ее видеть. Дома ли она в этот час? Не надо предупреждать ее о моем визите. Прикажите только лакею проводить меня до ее дверей». Трактирщик на эти слова отвечал почтительным наклонением головы и прибавил: «Монсеньор, окажите мне честь и позвольте проводить мне вас самому. Это слишком было бы лестно для какого-нибудь лакея. Впрочем, едва ли это даже и мне по плечу». «Как вам угодно», — сказал Валамбрес с высокомерной небрежностью. «Но ведите меня скорее. Вот уже головы выставляются из окон, и все на меня смотрят, как будто я турецкий султан или Амарабакен».
«Я пойду вперед, чтобы указать вам дорогу», — сказал хозяин гостиницы, держа обеими руками колпак и прижимая его к сердцу.
Пройдя лестницу, герцог и его провожатый вошли в длинный коридор, по обеим сторонам которого открывались двери, как кельи монастыря. Дойдя до комнаты Изабеллы, хозяин остановился и сказал: «Как о вас позволите доложить?» «Теперь вы можете совсем уходить», — отвечал Валамбрес и положил руку на ключ. «Я сам о себе доложу». Изабелла сидела возле окна на стуле с высокой спинкой в утреннем капоте, беспечно положив ноги на ковровый табуретик, и учила роль, которую она должна была играть в новой пьесе. Закрыв глаза, чтобы не видеть слов, написанных в тетрадке, она повторяла тихим голосом, как школьница, свои уроки, 8 или 10 стихов, которые она перед этим прочла несколько раз. Свет окна, обрисовывая бархатистый очерк ее профиля, зажигал золотистые искры в маленьких курчавых подволосках, вившихся на ее затылке, и заставлял сверкать прозрачный перламутр зубов в ее полуоткрытом ротике. Умеренный отсвет серебристых лучей дня умерял слишком черный сумрак теней, в который погружена была фигура и одежда молодой девушки, и получалось то магическое впечатление, искомое художниками, которое на их языке называется светотенью. В этом положении Изабелла казалась прекрасной картиной, которую надо было только срисовать искусному живописцу, и тогда она стала бы жемчужиной любой галереи. Думая, что это горничная, вошедшая за чем-нибудь, Изабелла даже не подняла своих продолговатых век, ресницы которых, пронизанные светом, похожи были на золотые нити, и продолжала, погруженная в мечтательную сонливость, машинально произносить рифмы, как читают молитвы, перебирая четками, то есть почти не думая о словах. К тому же
Она была вполне уверена в своей безопасности. Был ясный день, гостиница кишела людьми, товарищи были близко, и девушке не было известно, что Валамбрес в Париже. Так как покушения на Сиганьяка больше не возобновлялись, то молодая комедиантка, как ни была она робка, мало-помалу перестала беспокоиться. Без сомнения, ее холодность положила конец поползновениям молодого герцога, и в эту минуту она о нем думала меньше, чем о папе или о китайском императоре.
Валамбрес дошел до середины комнаты, стараясь ступать как можно легче и задерживая дыхание, чтобы подольше насладиться грациозной картиной, которую он созерцал с понятным восхищением. В ожидании же, пока Изабелла поднимет глаза и заметит его, он преклонил колено, держа в одной руке фетр, пером которого подметал пол, а другую руку он положил на сердце. И в позе его было столько почтительности, что она могла бы понравиться даже королеве.
Если молодая комедиантка была прекрасна собою, то Валамбрес, надо признаться, тоже был хорош. Свет ярко освещал его правильное лицо, и он похож был на юного греческого бога, который сделался герцогом после того, как произошло крушение Олимпа. В этот момент любовь и обожание, выражавшиеся на этом лице, вытеснили жестокость и высокомерие, которое, к сожалению, можно было на нем иногда наблюдать. Глаза бросали пламя. Рот, казалось, сиял. Бледные щеки согревало сердце каким-то розовым заревом. Синеватые молнии пробегали по его вьющимся и сверкающим волосам, подобно тому, как по отполированному агату проносится дыхание дня. Шея его, нежная и в то же время могучая, казалась белую, как мрамор. Обуреваемый страстью, он сам весь светился и бросал искры, и, конечно, герцог с такой наружностью не мог допустить мысли, чтобы богиня, королева и, в особенности, комедиантка ему оказала сопротивление. Наконец Изабелла повернула голову и увидела де Валамбреза, преклонившего колено в шести шагах от нее. Если бы Персей поднес к ее лицу маску медузы, вставленную в его щит и с мучительной тоской гримасничающую посреди перевившихся змей, она не испытала бы большего оцепенения. Она вся похолодела, окаменела, глаза ее расширились от страха, рот раскрылся и в горле пересохло. Она не могла двинуться с места, не могла даже закричать. Бледность смерти распространилась на ее щеках, на спине ее проступил холодный пот. Она уже готова была упасть в обморок, но, сделав над собой чудовищное усилие воли, она призвала на помощь свои чувства, опасаясь очутиться во власти этого наглеца.
«Итак, я внушаю вам непреодолимый ужас», — в высшей степени кротко сказал Валамбрес, не покидая своей позы. «Один мой вид производит на вас такое впечатление. Если бы африканское чудовище вышло из пещеры с красной пастью, с острыми зубами и с выпущенными когтями, оно, конечно, меньше испугало бы вас. Я согласен. Я вошел несколько внезапно и не совсем вежливо. Но нельзя ставить в вину страсти некоторое нарушение хорошего тона. Чтобы видеть вас, я не побоялся вашего гнева, и любовь моя, рискуя вам не понравиться, с мольбою и с трепетом припадает к вашим ногам».
«Пожалуйста, господин герцог, встаньте», — сказала молодая комедиантка. «Такое положение не идет вам. Я только бедная провинциальная актриса, и мои слабые прелести не заслуживают подобной победы. Забудьте мимолетный каприз и направьте ваше желание мимо меня. Сколько женщин будет счастливы угодить вам? Не заставляйте королев, герцогинь и маркиз ревновать ко мне».
«Что мне за дело до всех этих женщин?» — стремительно произнес Валамбрес, вставая. «Я обожаю вашу гордость. Ваша суровость имеет в моих глазах гораздо больше очарования, чем ласки других. Ваше целомудрие опьяняет меня. Ваша скромность возбуждает мою страсть до безумия, и надо, чтобы вы меня полюбили, или я умру. Не бойтесь ничего,
прибавил он, заметив, что Изабелла открывает окно как бы для того, чтобы выскочить, если только он решится на какое-нибудь насилие.
«Я прошу вас только позволить мне посидеть у вас, поухаживать за вами и попытаться смягчить ваше сердце, как поступают самые почтительные любовники».
«Избавьте меня от этих бесполезных преследований», — отвечала Изабелла, — «и, не имея возможности вас полюбить, я сохраню к вам безграничную признательность».
«У вас нет ни отца, ни мужа, ни любовника», — возразил Валамбрес, — который мог бы запретить вам приблизить к себе светского человека, ищущего вашей благосклонности, и отчего же не быть снисходительной? Мои искания — не оскорбление. Зачем отталкивать меня? А вы не знаете, какую блестящую жизнью я окружу вас, если вы согласитесь принять меня. Сказки побледнеют перед вымыслами моей любви к вам. Как богиня вы будете ходить по облакам, ноги ваши попирать будут только лазурь и свет, все рога изобилия рассыпят свои сокровища перед вами. Не успеет родиться желание ваше, а уж я прочитаю его в ваших глазах и предупрежу его. Самое недоступное исчезнет, грезы осуществятся, и в лучах света, в совместном полете мы поднимемся на Олимп и будем прекраснее, счастливее и страстнее, чем Психея и Амур. Послушайте-ка, Изабелла, зачем вы отворачиваетесь и молчите так? Не доводите до отчаяния страсть, которая может решиться на все, но не откажется от самой себя и от вас.
«Страсть эта, которая для всякой другой была бы предметом гордости, — скромно отвечала Изабелла, — не может быть разделена мною. Добродетель, которую я решилась не приступать, — как бы жизнь не требовала от меня этого, заставляет меня отклонить еще раз опасные почести».
«Взгляните на меня благосклоннее», — продолжал Валамбрес. «Вам все станут завидовать, самые знатные и высокопоставленные. Всякой другой я сказал бы, в моих замках, имениях, в моих дворцах есть все, что нравится. Опустошайте мои комоды, полные бриллиантов и жемчугов. Погружайте руки до самых плеч в мои сундуки, одевайте ваших лакеев в платья богаче княжеских, подковывайте лошадей серебром, живите как королева, ослепите Париж, который, однако, ничем нельзя удивить. Все это слишком грубо для души такой, как ваша. Но, может быть, вас тронет слава, что вы укротили и победили Валамбреза и повели его пленником позади своей колесницы, назвали своим слугой и своим рабом того, кто никогда не повиновался и кого никакие цепи не могли удержать».
«Для моих цепей такой пленник чересчур славен», — сказала молодая актриса, — «и я не желаю связывать такую драгоценную свободу».
До этого времени герцог де Валамбрес еще сдерживался. Свою природную строптивость он подчинял притворной кротости. Но почтительное и твердое сопротивление Изабеллы зажгло его гнев. Под этой добродетелью он чувствовал любовь, и гнев его возрастал вместе с ревностью. Он сделал несколько шагов к молодой девушке, которая положила руку на оконную задвижку, черты его исказились, он закусил губы, и злоба распространилась на его лице.
«Скажите вернее, — начал он изменившимся голосом, — что вы влюблены в Сиганьяка. Вот причина добродетели, которую вы кичитесь. Что же сделал он, чтобы пленить вас, этот счастливый смертный? Разве я не лучше, не благороднее, не богаче? Разве я не так же молод, так же умен, так же влюблен в вас?»
«В нем есть, — отвечала Изабелла, — качество, которое отсутствует в вас. Он умеет уважать ту, которую любит».
«И недостаточно любит, — сказал Валамбрес и обнял Изабеллу, тело которой уже наполовину было за окном.
Очутившись в этом дерзком объятии, она издала слабый крик. В то же мгновение дверь открылась, тиран, необыкновенно вежливо кланяясь и шаркая ногами, вошел в комнату и направился к Изабелле, которую Валамбрес тотчас же оставил, кипя от ярости, что его любовный подвиг прерван в самом начале.
«Извините, мадемуазель», —
— сказал тиран, бросив на герцога косвенный взгляд. «Я не знал, что вы находитесь в таком прекрасном обществе. Но на всех часах пробил срок репетиции, и ждут только вас». В самом деле, в дверь можно было видеть Педанта, Скопена, Леандра и Зербину, которые составили группу, чтобы ободрить напуганную Изабеллу. У герцога одно мгновение было желание напасть со шпагой в руке на всю эту сволочь и рассеять ее. Но это было бы бесполезным скандалом. Убив двух или трех скоморохов, он не устроил бы своих дел. К тому же кровь эта была слишком презренна для его благородных рук. Поэтому он сдержал себя и с ледяной вежливостью, поклонившись Изабелле, которая дрожа приблизилась к своим друзьям, вышел из комнаты, на пороге повернулся, сделал знак рукой и сказал: «До свидания, мадмуазель». Фраза эта была очень проста, но она была произнесена таким тоном, что получала грозное и страшное значение. Голова де Валамбреза, еще недавно такая очаровательная, приняла выражение дьявольской развращенности.
Изабелла затрепетала, хотя присутствие комедиантов и спасало ее от нового покушения.
Она испытывала ту смертельную тоску, которую переживает голубка, когда над нею парит в воздухе коршун, и круги его становятся все уже и уже.
Валамбрес сел в карету, сопровождаемый трактирщиком, который рассыпался позади его в бесконечных учтивостях, и вскоре грохот колес дал знать, что опасный гость уже уехал. Теперь вот как объясняется неожиданная помощь, так кстати оказанная Изабелле. Прибытие герцога де Валамбреза в золоченой карете в гостиницу улицы Дофина произвело всеобщее удивление, и вскоре шум об этом дошел до ушей тирана, занятого, как и Изабелла, изучением роли в своей комнате. За отсутствием сиганьяка, который остался в театре, чтобы примерить новый костюм, добрый Ирод, зная дурные намерения Валамбреза, дал себе слово быть настороже и, приложив ухо к замочной скважине, подслушивал, в силу похвальной нескромности, что делается в комнате Изабеллы, решившись вмешаться, когда сцена станет чересчур смелой. Благоразумие его спасло добродетель Изабеллы от предприимчивости злобного, мстительного и развратного герцога. День этот вообще долженствовал быть грозным. Следует вспомнить, что Лампурт получил от Мирендоля поручение спровадить на тот свет капитана Фракаса. Поэтому бритер поджидал случая напасть на него и ходил по эспланаде, там, где возвышается бронзовый король, потому что сиганьяк на обратном пути в гостиницу должен непременно пройти по Пон-Нефу. Жакмен был там уже более часа и дул себе на пальцы, чтобы они, когда понадобится работать, не оказались деревянными, а также похлопывал нога об ногу. Погода была холодная, и солнце, заходя за красным мостом по ту сторону Тюильри, садилось в кровавые тучи. Сумерки быстро сгущались, и прохожие попадались все реже. Наконец, сиганьяк появился, идя торопливым шагом, потому что его волновало неопределенное беспокойство по отношению к Изабелле, и он спешил вернуться скорее домой. Оттого он и не заметил, как Лампурт, схватив его за полу плаща, потянул к себе таким быстрым и резким движением, что шнурки лопнули. Во мгновение ока сиганьяк очутился в одном пурпуане. Не стараясь оспаривать свой плащ у этого грабителя, которого он принял сначала за простого плута, он с быстротою молнии вытащил шпагу и стал в позу. Со своей стороны Лампурт тоже моментально обнажил оружие. Он был доволен видом противника, желающего защищаться, и сказал про себя: «Позабавимся немножко». Клинки встретились. С той и другой стороны было сделано несколько попыток, и Лампурт употребил выпад, который был тотчас же отбит.
«Хорошая парировка», — произнес он. «Молодой человек с правилами».
Сиганьяк своей шпагой отвел клинок бритера и пустил в ход фланканаду.
боковой удар, но тот отстранился, отшатнувшись всем телом, восхищаясь искусством противника и академическим совершенством его приемов.
«А ну-те-ка!» — вскричал он, и шпага его описала сверкающий круг, но встретила шпагу Сиганьяка, который был уже на своем посту.
Ища просвета, шпаги скрещивались, вертелись друг около друга, то медленно, то быстро, коварно и благоразумно, и все это доказывало, что оба бойца обладают силою.
«Знаете ли вы, милостивый государь, — сказал Лампурт, не в состоянии, будучи дольше сдерживать своего удивления перед такой верной, строгой и правильной школой, — у вас великолепный прием!»
«К вашим услугам», — отвечал Сиганьяк, делая выпад в самую глубину, и бритер отбил этот удар яблоком шпаги, сжав кулак, как пружину лука.
«Великолепная фехтовка!» — вскричал бритер, все больше и больше приходя в восторг. «Удивительный удар! Чудесный удар! Логически мне следовало уже быть убитым! Я обязан жизнью только отступлению от правил! Я парирую сокращенно, неверно, нелепо! Такая парировка годна только для того, чтобы в крайнем случае тебя не прокололи насквозь. Почти краснею, что позволил себе употребить ее с таким мастером, как вы».
Все эти фразы перемешивались с шорохом железа, с квартами, с терциями, с полукругами, с прямыми и отводящими ударами, которые каждый раз умножали уважение Лампурда к Сиганьяку. Только фехтование ценил этот гладиатор, и он к людям относился по степени их умения владеть оружием. Сиганьяк начинал принимать в его глазах значительные размеры.
«Не сочтете ли нескромностью, милостивый государь, если я спрошу вас об имени вашего наставника? Жиролама, Парагуантес и Стальное Ребро гордились бы таким учеником».
«Профессором моим был старый солдат по имени Пьер», — отвечал Сиганьяк, которого этот болтун начинал забавлять.
«Берегитесь, попробуйте вот этого. Это один из его любимых выпадов».
Барон нанес прямой удар.
«Черт возьми!» — вскричал Лампурт, отступая. «Чуть-чуть острие скользнуло под рукой. Будь это день, вы прокололи бы меня. Но вы еще не привыкли к сумеречным и ночным битвам, которые требуют кошачьих глаз. Все равно отлично сделано, доведено до тонкости, рассчитано точно. Теперь берегитесь вы. Я тоже не хочу нападать на вас предательски. Хочу попытать на вас мой собственный выпад, результат моих изысканий, нек плюс ультра моей науки, эликсир моей жизни. До сих пор этот непогрешимый удар всегда убивал человека. Если вы его отобьете, я научу вас ему. Это единственное мое наследство, и я вам его передам. Без этого я унесу его с собой на тот свет, потому что я еще не встречал никого, кто был бы способен его исполнить. Кажется, только вы годитесь для этого, несравненный молодой человек. Но не отдохнем ли мы немножко и не соберемся ли с силами?»
Произнеся эти слова, Жакмен Лампурт опустил острие шпаги, Сиганьяк сделал то же самое, и через несколько минут дуэль возобновилась. Сделав несколько пассов, Сиганьяк, которому были знакомы все уловки фехтования, почувствовал по особенной работе Лампурда, шпага которого прядала с какой-то ослепительной быстротой, что знаменитый выпад готовится коснуться его груди. Действительно, бритер вдруг согнулся, словно он падал носом, и барон перестал видеть перед собой противника, но хлещущая молния со свистом и с такой быстротой достигла его тела, что он едва имел время разрезать ее полукругом и разбил вдребезги сталь Лампурда.
«Если остальная моя шпага не в животе у вас, — сказал Лампурд Сиганьяку, выпрямляясь и потрясая обломком, — вы великий человек, герой, бог!»
«Нет, — отвечал Сиганьяк, — я не тронут, и если бы я хотел, то мог бы пришпилить вас к стене, как сову, но мне это противно. Я от природы великодушен, и к тому же вы забавляли меня своими странностями.
Барон, позвольте мне быть с этого времени вашим поклонником, рабом, вашей собакой. Мне заплатили за то, чтобы вас убить. Я даже получил плату вперед и проел ее. Все равно я кого-нибудь ограблю и возвращу деньги».
Сказав это, он поднял плащ сиганьяка, надел его ему на плечи, как лакей, отвесил ему глубокий поклон и удалился. Таким образом, не удались обе атаки герцога де Валамбреза.